Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию, как всегда, с пожеланиями комфортного, доброго, замечательного, неповторимого дня и, конечно, крепкого здоровья, друзья. А относительно здоровья у нас и информационный повод есть, потому что ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью, конечно, призыва к срочным, активным действиям во всем мирной борьбе против этого заболевания. Но история даты, отмечаемой 29 октября, началась еще в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006 была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот день. Сегодня, кстати, в эту организацию входят более 3500 индивидуальных членов и около 100 организаций из разных стран мира. Это ученые, научные организации и общества по борьбе с инсультом. Мы сегодня, конечно же, поговорим прежде всего о профилактике этого тяжелейшего осложнения, но когда мы говорим о сердечно-сосудистой системе, мы говорим в том числе и о поражении головного мозга, потому что все это взаимосвязано, и сегодня в нашей студии хорошо знакомы уже многим слушателям нашей радиостанции профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Крым Алексей Ушаков. Алексей Витальевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович.
Приветствуем вас. Вот мы актуально с вами сегодня встречаемся, потому что с 27 октября, еще по 2 ноября, идет неделя борьбы с инсультом. И я думаю, что очень правильно обозначаем мы не только один день борьбы, а вот даже неделю, и мои коллеги, я думаю, во многих средствах массовой информации в стороне не останутся от этой недели в плане, прежде всего, профилактики. Но мы с вами сегодня не только о профилактике поговорим, но и о диагностике, и о клинической картине, и главное, эффективном лечении. Что же сделать, чтобы не допустить инсульт, Алексей Витальевич?
Ну, как вы совершенно правильно сказали, Борис Романович, это, в общем, сосудистая патология. И бороться с ней, конечно, надо не одну неделю в году, а круглый год. Вот. Факторы риска, в общем-то, все те же самые, что и любой сосудистой патологии, в том числе и при ишемической
болезни
сердца. Но мы
всегда делим, вот когда с вами говорим о кардиологической патологии, модифицированные и немодифицированные.
Да, ну к немодифицируемым относятся, как мы уже много раз об этом говорили, это пол, возраст, генетическая предрасположенность.
Ну давайте расшифруем тогда, все-таки кто чаще, мужчины или женщины болеют?
В возрасте где-то лет до 60 чаще все-таки мужчины. Угу. После 60 частота примерно сравнивается. В более старшем возрасте даже, может быть, женщины немножко чаще, чем мужчины.
Вы назвали генетическую предрасположенность. Насколько она имеет значение вот при гипертонической болезни, и тем более при осложнениях вот таких, как инсульт?
Вы знаете, она имеет большое значение, конечно, но я не скажу, что абсолютное. Угу. То есть, да, наследуется предрасположенность к каким-то сосудистым заболеваниям, к атеросклерозу, к повышенному артериальному давлению, к риску тромбообразования. Да, это есть. Но, в принципе, у нас есть возможность коррегировать. Причем особенно внимание вот здесь должно уделяться именно как раз-таки людям, у которых есть генетическая предрасположенность к вот такому варианту патологии. То есть люди уже, ну, мы не всем проводим там генетическое картирование, но, тем не менее, если в роду, в семье, у близких родственников, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки имели место какие-то вот такие сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца и так далее, то эти люди особенно тщательно должны обследоваться, особенно тщательно мониторировать свое состояние здоровья, ну и, соответственно, своевременно принимать более активные меры, чем, допустим, люди, у которых, ну, нет в семье, скажем так, предрасположенности к этим заболеваниям.
Я знаю, что вы активно на протяжении многих лет уже работаете по кардиологии, и научная школа кардиологии вам хорошо знакома, и руководили в свое время, насколько я знаю тоже. Да и ваши кандидатская, и докторская диссертации, они заслуживают внимания, потому что в данном случае это тема прямого контакта кардиология, эндокринология, сахарный диабет. И вот здесь мы подошли уже к следующей теме факторов риска.
Ну, мы уже про немодифицируемые бы поговорили. А к модифицированию, модифицируемым, то есть это к тем, на которые, в принципе, мы можем влиять. Это, конечно, образ жизни, физическая активность регулярная, динамическая. Это контроль за массой тела, то есть недопущение развития избыточной массы тела, тем более ожирения. Это артериальное давление, за которым надо следить, причем надо начинать следить уже с молодого возраста, а не тогда, когда уже произошла какая-то сосудистая катастрофа. Курение, ну, понятно, да, конечно, по возможности желательно отказаться от этой привычки. Это, ну, артериальная гипертензия, мы уже говорили. И еще один...
Ну, наверное, еще и наличие тех или иных заболеваний, уже состоявшихся, например, да, на фоне мерцательной аритмии.
Ну, я хотел еще два слова сказать насчет диабета.
Да-да, пожалуйста.
Да, мы на каждой передаче вспоминаем эту тему, но действительно, это очень серьезная тема, тем более, что заболеваемость растет. Не только в нашей стране, вообще в мире из года в год это заболеваемость диабетом второго типа, а он является очень значимым фактором, повышающим риск любых сосудистых осложнений, в том числе таких сосудистых катастроф, как и мозговой инсульт, и инфаркт миокарда.
Ну и вот, возвращаясь к вашей докторской, там же и шла речь об исследовании патогенетических механизмов поражения сердечно-сосудистой системы при эндокринной патологии и системных нарушениях обмена веществ. То есть здесь мы невозможно разделить эти две позиции.
Ну, конечно,
да?
Потому что сосуды, они везде сосуды, хоть в сердце, хоть в головном мозге, хоть я больше, конечно, занимался в своей жизни именно сердцем, но по большому счету, что факторы риска, что механизмы развития этих проблем, они, в общем-то, схожи.
Ну, давайте еще расскажем, наверное, о грамотном питании и относительно соли, которую надо ограничить в данном случае для того, чтобы не допускать вот подобных осложнений.
Ну да, конечно, потребление поваренной соли необходимо ограничивать, особенно людям, у которых уже есть повышенное артериальное давление, или у людей, у которых есть сердечная недостаточность, это однозначно.
Ну вот я хочу такой пример, наглядный, может быть, нашим слушателям будет интересно. Вот представьте, что мозг – это центр управления. Вот мы знаем по полетам космическим центр управления. Но в данном случае я хочу такую же параллель, который постоянно нуждается в питании и доставляемом кровью это питание. Так вот, когда этот жизненно важный поток прерывается, клетки мозга начинают страдать. И это и приводит в конечном итоге. Чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов сохранить мозг и минимизировать ущерб от той ситуации, которая случается. И вот здесь я хочу вернуться в те украинские годы, когда невозможно было в скорой помощи начинать тромболизис и готовить уже пациента к каким-то оперативным вмешательствам. Сейчас в российском Крыму ситуация другая. Мало того, что все машины скорой помощи укомплектованы, не надо платить за эти препараты и так далее. Но уже на хирургическом уровне тоже мы можем говорить сегодня о лечении инсультов?
Ну, конечно, можем. И, в общем-то, здесь речь идет в основном о рентгенно-эндоваскулярных вмешательствах. Мы многие годы к этому шли, пробивали эту тему, но, естественно, скажем так, в украинские годы были очень большие проблемы и в плане оборудования, и в плане финансирования и так далее. Но сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась, и что при инфарктах, что при инсультах, есть возможность и проведения инвазивных процедур, вот то самое, там, стентирование и так далее.
Ну вот я недавно посмотрел, что в нашей республиканской клинической больнице имени Семашко появился аппарат для внутрисосудистых ультразвуковых исследований, когда вот визуализация кровеносных сосудов на совершенно новом уровне и степень поражения сосудов, реально можно уже на этом аппарате, по-моему, около 17 миллионов рублей он стоил.
Ну, это действительно очень информативное исследование, очень значимое, которое действительно позволяет с очень высокой точностью определить характер поражение, локализацию, ну, кстати, эффективность проведенной процедуры по восстановлению кровотока по пораженной артерии. Вот, исследование, кстати, ну, далеко не новое, но и, к сожалению, в Крыму в течение очень-очень многих лет, сколько существует этот метод, оно не использовалось. Но сейчас очень приятно констатировать тот факт, что, наконец, у нас тоже это исследование появилось, и оно реально в значительной степени способствует повышению эффективности как диагностики, так и оценки результатов эффективности проведения манипуляции.
Алексей Витальевич, давайте тогда мы напомним еще раз, хотя об этом мы говорили и не раз говорили, о симптоматике, которая должна подтолкнуть родственников прежде всего, которые столкнулись с клинической картиной, которую мы уже сегодня называем инсультом, о признаках и быстрее вызвать скорую помощь, увеличить шансы на благоприятный исход. Нас в свое время ваши коллеги в институте учили слову «удар». Вот давайте по буквам и вброс рассмотрим, потому что это как раз и будет клиническая картина. Буква «У» — это улыбка, попросите человека улыбнуться. И посмотрим, симметрична ли улыбка, или уголок рта опущен. Есть такой симптом?
Есть.
Но вы как-то скептически отнеслись.
Нет, вы знаете, я просто, когда мы говорим о какой-то симптоматике и так далее, я не люблю вот таких конкретизаций. Вот
и аббревиатур
подобных. 3 буквы, 6 букв, что касается, знаете, как в рекламе любят там, 5 признаков кариеса, 8 признаков кариеса и так далее.
Но нет. Все-таки простым языком, наверное, мы можем сегодня говорить, что буква «Д» — это движение. Поднять обе руки, попросить надо. Не отстает ли одна рука от другой?
Ну, не только руки, но и ноги.
И
в том
ноги,
числе,
да.
Обязательно.
Артикуляция, буква «А». Это невнятное, заплетается язык, и уже каша во рту должна напугать окружающих и срочно принимать меры.
Обязательно.
Решение. Вот если вы заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно набирать 103 или 112, эти номера, которые помогут определить как можно быстрее уже консультацию. Ну и помимо вот таких симптомов, ну классические, будем говорить, не думая об аббревиатуре УДАР и так далее, но когда вот подобная симптоматика, вы уже сталкиваетесь с ней, то здесь уже диагноз практически в прямом смысле налицо.
Ну, может быть, не совсем налицо, но это обязательно признак того, что необходимо срочное медицинское вмешательство.
Ну и, конечно, это внезапная головная боль без причины.
Ну, я бы добавил еще вот к тому, что
и
мы
онемение.
С вами перечислили. Да, даже, в общем, не обязательно улыбка, но просто сразу может броситься в глаза, что у человека появилась какая-то симметрия лица.
Угу.
Или, допустим, даже вариант в плане речи, если мы говорим не только вот каша во рту, а вот человек, допустим, не может сформулировать какую-то простую фразу, хотя раньше у него это никогда не было. Плюс к этому, ну, помимо, мы поговорили, слабости в руке, в ноге, или особенно часто,
да,
асимметрично именно вот с одной стороны, там, с левой, с правой. И еще бы я добавил достаточно частый симптом, это резко, внезапно появившееся резкое головокружение.
Угу.
Что человек теряет, у него нарушается походка.
И равновесие,
координация. Он не может держать равновесие, координацию, если это возникло остро. То это, несомненно, является тоже еще одним основанием для того, чтобы немедленно
вот
обращаться за медицинской помощью.
С нашим коллегой Олегом Расиным встречались, руководителем Центра лазерной микрохирургии глаза, и мы говорили, по каким симптомам можно заподозрить ту или иную патологию офтальмологическую. И мы называли, что резкое ухудшение зрения, это тоже может рассматриваться как симптом инсульта.
Иногда такое тоже бывает, причем особенно если это какое-то асимметричное, то есть с одной стороны один глаз какой-то, ну, может быть, и оба, такие варианты тоже бывают. Опять же, остро возникшее нарушение зрения, это тоже может, так сказать, вызывать подозрение о развитии какого-то сосудистого процесса острого в головном мозге.
Ну и чтобы минимизировать вероятность столкнуться с инсультом, важно сосредоточиться на мерах предосторожности. К счастью, существует довольно большой ряд аспектов, на которые мы можем повлиять, чтобы значительно обезопасить себя от этого грозного недуга. Мы уже говорили о здоровом образе жизни, говорили о физической активности, говорили о профилактике в плане того, что стало хорошим тоном знать уровень глюкозы в крови, уровень холестерина. И это же не требует больших финансовых вливаний у человека.
Ну, во-первых, да, действительно, это недорого. С другой стороны, если мы говорим о диспансеризации, которая, в общем, на сегодняшний день достаточно активно проводится, то есть вот эти вот исследования, хотя бы базисные, вот сахар крови, уровень общего холестерина, они проводятся в рамках общей диспансеризации, и человек, увидев уже эти изменения у себя, дальше может идти уже на более углубленное дополнительное обследование, чтобы выяснить все-таки, что за этим стоит и что с этим делать. Ну,
наверное,
артериальное давление, конечно.
Да, вот по давлению мы не раз об этом говорили, и, наверное, у вас, как у ученого, тоже свой опыт определенный. Когда были дни здоровья в регионах, и выезжали специалисты из больницы имени Семашко в сельские регионы, в центральные районные больницы, и условно из 100 обратившихся просто с желанием пообщаться с этими коллегами, у 40% определялось повышенное артериальное давление.
Да, и, к сожалению, из пациентов, ну да, вы уже сами назвали цифру, действительно, у нас в нашей стране более 40% взрослого населения страдают этой патологией артериальной гипертензии. И при этом, к сожалению, больше половины из них об этом не знают.
Но это фундаментальный метод профилактики. Вот мне кажется, из всего, о чем мы сегодня говорили и будем говорить, но это элементарно просто выяснить, но это и есть фундамент вот той профилактики, о которой мы говорим. Но и уровень холестерина, давайте, может быть, раскроем уже, может быть, не так с патофизиологической какой-то точки зрения, но на простом языке, доступном, что избыток холестерина способствует формированию холестериновых отложений в сосудах. А дальше уже понятно, к чему это ведет.
Ну, атеросклеротические бляшки, дальше сужение сосудов, дальше атеротромбоз, который вызывает полное перекрытие сосуда. И вот его следствие – это уже тот самый инсульт ишемический или тот самый инфаркт миокарда.
А, ну и вот опять же о курении мы вскользь сказали, но давайте опять же чуть подробнее поговорим, потому что никотин и другие вредные вещества, ведь они разрушают стенки сосудов и способствуют образованию тромбов, сгустков.
Ну и атерогенезу в том числе, потому что здесь дело даже не столько в самом никотине, сколько в том, что курение вызывает развитие так называемого оксидативного стресса. А оксидативный стресс, повышение уровня свободных радикалов кислорода, это один из важнейших факторов, стимулирующий развитие атеросклеротических бляшек.
Но вот в условиях сегодняшней нашей жизни и общественно-политической, и стресса, я думаю, достаточно во всех наших возрастных группах, будем так говорить. Наверное, недостаточно один раз в году пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, но вот пока мы не привыкли, не имея клинической картины, обращаться к докторам. Вот парадокс такой.
Ну, вы знаете, да, действительно, и мы уже тоже с вами неоднократно эту тему обсуждали. А, к сожалению, у большинства населения существует такое мнение, что вот сердечно-сосудистая патология, гипертензия, атеросклероз – это удел пожилых людей. На самом деле, к сожалению, это не так. На сегодняшний день эта патология очень-очень молодеет, причем она молодеет с каждым годом.
И с тяжелыми последствиями,
да,
к сожалению.
Да, соответственно. И следить за этим, вы знаете, в медицине есть такое правило, да, легче предотвратить, чем потом лечить. И если своевременно выявить хоть нарушение липидного обмена, тот же холестерин или триглицериды повышенные, что, кстати, тоже является очень важным фактором атерогенеза, потому что мы привыкли к слову холестерин. Триглицериды – это тоже, вот, и артериальная гипертензия. То есть не в 50-60 начинать себе мерить артериальное давление, а вот большинство пациентов, которых мы видим, которые ко мне в частности обращаются и так далее, это люди, у которых повышается артериальное давление еще с 30-40 лет, иногда и моложе.
Да, ведь чего греха таить, вот я в свои студенческие годы, хотя уже много десятков лет прошло, я запомнил наших профессоров, докторов наук, которые говорили, старше 40 лет сразу предупредите, электрокардиограмма, определение глюкозы в обязательном порядке. Теперь мы уже не говорим об этих цифрах старше 40 в связи вот с той информацией, которая сейчас из ваших уст прозвучала. И в данном случае, друзья, даже в 20-25 лет загляните в лечебное учреждение и попросите пройти профилактический осмотр. Я думаю, будет, как в известной фразе, о сколько нам открытий и дальше по тексту, что называется.
Тем более, что на сегодняшний день проблемы измерить артериальное давление, ну, нет
никакой. И внутриглазное в том числе,
ну, кстати,
что
да.
Входит в комплекс, а вы знаете, проблемы внутриглазного давления, там сразу все становится понятно. Есть ли какая-то симптоматика, которая может заподозрить глаукому как тяжелейшую патологию офтальмологическую. А, ну и вот относительно здорового веса, мы говорили, имеет тоже огромное значение. Лишние килограммы, они что, способствуют в том числе и повышению давления, о котором мы говорим?
Однозначно, да. И они способствуют и развитию атерогенеза, и избыточной массы, и диабета. То есть избыточная масса тела, она даже еще до уровня ожирения, на уровне избыточной массы тела, вот этот диапазон индекса массы тела от 25 до 30, это уже значимый фактор риска и повышения артериального давления, и развития сахарного диабета.
Вот я красивую фразу сейчас сформулирую, я думаю, чтобы понятно было уже на 100%.
Но они у вас все красивые.
Нашим слушателям, что в данном случае следить за своей фигурой, значит заботиться о своем будущем.
Ну, правильно,
мы
согласен.
Мы поставим восклицательный знак. Друзья, все это на плаву здесь не надо сверхусилий каких-то и особых финансовых вливаний. Но мы преломляем это все, сегодняшнюю профилактическую нашу беседу с доктором медицинских наук, профессором Алексеем Ушаковым, к неделе борьбы с инсультом в честь вот Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. Недавно мы отметили 40-летие кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Семашко. Насколько я знаю, определенный большой этап вашей работы связан с этим лечебным учреждением.
Ну, вы знаете, даже не то чтобы большое, а вся моя профессиональная деятельность. Я, закончив институт в 92-м году, пришел в этот кардиодиспансер, и всю свою профессиональную жизнь я в нем провел.
Ну да, руководили в свое время и кафедрой внутренней медицины. Я бы хотел, знаете, чтобы мы сегодня с вами вспомнили Владимира Федоровича Кубышкина.
Да,
это великий человек был, это великий ученый был. И вот его интеллигентность подачи материала для студентов, я думаю, она запоминалась лучше, чем другие там отчеканенные фразы, которые порой звучат в лекционном зале.
Ну, Владимир Федорович, это, конечно, целая эпоха в крымском здравоохранении, в крымской кардиологии, в частности. Это мой учитель, это учитель большинства тех людей, которые сегодня работают, в том числе и в кардиологии. Я уже не говорю о всех студентах, потому что Владимир Федорович учил.
Да, всех, помню, там такие цифры приводили, что он с 1984 по 2006 год.
Да, он возглавлял кафедру. Возглавлял кафедру. Ну, 22 года, считаю.
Да, это действительно легендарный человек. И я хочу сегодня вот о нем эти добрые слова говорить, как и о моем тоже учителе, потому что многое из того, что именно давал нам Владимир Федорович, мы запомнили и реализуем, я думаю, вполне успешно в своей практической деятельности. Но поздравления с 40-летием вы принимаете сегодня.
У нас... Да, спасибо, потому что действительно это часть моей жизни. И в свое время даже был период такой, что мне тоже пришлось руководить этим учреждением. Да. Но да, это действительно тяжелые, разные времена проходил кардиодиспансер. Но это, кстати, и проверка на прочность, когда какое-то учреждение проходит через испытания, через сложности, но он выжил, он развился.
Подводили итоги с Валерием Ивановичем Садовым, заведующим кардиодиспансером, теперь заслуженным врачом России. И говорили о участии Эрнеста Павловича Легкова, зав. Облздравоотделом того периода 40-летней давности, который подписывал
тот самый приказ о создании.
Ну и заканчивается капитальный ремонт. Я думаю, что это будет совершенно новое здание с новыми комфортными условиями и для пациентов, и для докторов и медицинских сестер, потому что, ну, чего греха таить, в старом здании было очень много проблем, и не только эстетически невыдержанных в этом заведении.
Ну да, но как-то работали как-то оказывали помощь. И, в общем-то, я так скажу, что мне кажется, что очень, очень на неплохом уровне
оплачивали,
но сейчас, я надеюсь, конечно, будет еще лучше.
И поэтому были отмечены на торжественном мероприятии очень многие званиями заслуженных врачей Крыма, заслуженных работников здравоохранения, это средний медперсонал, глава республики много наград тоже вручал. Поэтому кардиологическая служба у нас, друзья, на очень хорошем уровне. И практически сейчас никакой необходимости нет. Я помню, как в институт Амосова в свое время, в украинский период, на коронарографию мы отправляли, чтобы определить ситуацию. Сейчас мы с улыбкой об этом говорим, потому что все доступно. А ангиограф, который сейчас вот поступает в распоряжение кардиологов, я думаю, это тоже прорыв будет определенный в диагностике, но и в дальнейшем лечении уже патологии. Начинали мы с осложнений, а завершаем по-прежнему профилактикой. Вот еще и еще раз напоминаем вам, друзья, что в данном случае мы говорим о гипертонической болезни, об инсульте, но не забываем кардиологическую службу, которая всегда на страже вашего здоровья. И сегодня в очередной раз говорим о золотом часе. Давайте напомним, Алексей Витальевич, что это значит для диагностики и своевременного начала лечения пациентов.
Это значит, чем быстрее, тем лучше. И если это первый контакт с медицинским работником случится даже раньше, чем через час, то есть каждая лишняя минута задержки – это уменьшение вероятности потенциального лечения, эффективности будущего лечения.
Да, и некоторые даже говорят, кардиологи, что надо постараться запомнить или лучше записать точное время, когда появились вот те первые симптомы, о которых мы сегодня подробно говорили.
Ну, желательно, конечно, да. Ну, может быть, там с точностью до одной минуты. это уже не так, потому что когда у человека случается такая ситуация, ему не до секундомера, как вы понимаете. Да, но день... конечно, надо знать время появления симптомов. Это очень важно в каком плане? В плане выбора метода лечения. То ли это тромболизис, то ли это ангиопластика, то ли это что-то другое.
Но при всех условиях здесь должно быть двухстороннее движение. Должны быть заинтересованы мы в своем здоровье, медики, которые готовы прийти на помощь. И вот только при таком взаимодействии мы можем минимизировать последствия подобных осложнений, как инсульт, которому мы посвятили основную тему разговора с профессором, доктором медицинских наук Алексеем Ушаковым. Алексей Витальевич, спасибо огромное. Всегда рады нашим новым встречам. Я думаю, поводов будет более чем достаточно в профилактическом плане.
Вам спасибо, Борис Романович. Тоже был очень рад
спасибо. С вами встретиться. Вам тоже, друзья, всего доброго. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.